Здравствуйте, это программа «Не только о книгах». Меня зовут Николай Александров, и сегодня у нас речь пойдет не только о пище духовной, и не только о книгах, хотя и о них также, но и, что называется, о хлебе насущном, потому что в гостях у меня Иван Шишкин, ресторатор, и это уже о многом говорит, но помимо этого фотограф, автор книг «Жареные факты под фартуком», съедобное, несъедобное или несъедобное, съедобное. А человек, который начинал, во всяком случае, свой жизненный путь с мечтой и намерением сделаться ученым-химиком. И я думаю, что знание химии, конечно, довольно сильно повлияло на дальнейшее увлечение Ивана. И поговорим мы с Иваном на самые разные темы. Ваня, привет.
Привет.
Привет. Скажи мне, пожалуйста, первый у меня такой вопрос, неожиданный. Ты специально выбирал город для нынешнего обитания с кулинарным названием?
Конечно, нет. У нас особенно не было выбора, на самом деле. То есть я, честно говоря, никогда не думал, что я буду здесь жить. Вот мы здесь были один раз до короны, и там понравилось. Ну, как-то так это было. Все такое было красивое, и все такое очень было какое-то очень все серьезное. Ну, там было понятно, что это отличный город, куда можно съездить на выходные. Ага. Вот. И вдруг внезапно так получилось, что когда мы оказались в Берлине, жили в Берлине там первые 2 месяца, Настя, его жены моей, образовался здесь контракт рабочий, и, собственно говоря, мы особенно не размышляли, мы сразу же сюда примчали, и как бы с тех пор живем. Я-то как бы человек свободной профессии относительно, и мне все равно, откуда разъезжать и с какого места с людьми по телефону разговаривать. Вот. А она работает в серьезной кофейной структуре, поэтому у нас не было возможности для выбора. Но в целом, конечно, я никогда не воспринимал Гамбург как что-то связанное с гамбургером. Хотя, конечно, мы как-то пошутили, что теперь вот мы здесь настоящий гамбургер, а она типа там хамбургвеса, вот. Ну, в общем, что-то у меня не было связи. Я, видимо, настолько, как это называется, такой буквалист, формалист, что мне казалось, что вот гамбургер — это вот котлетка в булочке, а гамбург — это другое. Хотя, на самом деле, конечно, связано все, на самом деле. То, что гамбургер не просто же так называется гамбургером. Это был такой стейк а-ля амбу в ресторане Дель Моника, насколько я помню, в Нью-Йорке. То есть это, по сути, была рубленная котлетка, как это в советском общепите называлось, бифштекс, мясо рубленное.
Но на самом деле вспоминают в частности и гамбургскую колбасу, хотя я не знаю, что это такое, вурстварм так называемый, который подавался в Гамбурге. И якобы иммигранты, которые из Гамбурга отправлялись в Америку, в частности, в середине 19 века, завезли это все в Америку.
Ну, я думаю, что отправлялись отсюда, но на самом деле сами мигранты немецкие, которые приезжали в Америку, они были из многих регионов, как бы этой тогда расчлененной на многие части Германии. Вот, и, ну, хотя это совершенно очевидно, что в общем, существенную часть культуры употребления говядины в Америку привезли немцы. И до сих пор, в общем-то, есть существенные там колонии немецкоговорящие, которые продолжают как бы развивать.
Кстати, поскольку мы накануне Рождества уже с тобой беседуем, есть какое-нибудь особенное гамбургское рождественское блюдо? Или все вполне традиционно и обыкновенно?
Ой, ну, честно скажу, насчет блюда, наверное, не знаю. Наверное, не скажу. То есть, но есть напиток, который, ну, не только в Гамбурге, но я вот сегодня его пригубил.
Глюнвайн какой-нибудь, нет?
Ну, глюнвайн — это в целом любое такое вино. В нем есть поджанр, который называется красивым словом. Ты же сейчас его немедленно запомнишь. Поэцангеболе. Вот. И это медный чан, старовенный медный чан, над которым закреплена такая рампа, на нее кладут сахарную голову, натурально-сахарную голову. Дяденька поливает ее ромом, поджигает все, значит, горелкой, все это горит. Сахар плавится, капает вот это вино, и получается такое вот теплое вино со специями, с фруктовым соком и с карамелью, и это так вкусно, это гораздо вкуснее, чем обычное вот этот вот вино с прицепом, которое там в ординарных ларьках раздают. И да, вот да, это да. Можно выпить спокойно совершенно три порции и не зажужжать. Вот.
Хмельное, да?
Ну да, но конечно, забирает.
Вань, немножко назад мы обратимся, но помимо, вот представляя тебя, говорил, что ты ресторатор, но сколько, 40 с лишним ресторанов, ресторанных проектах у тебя было?
Ну да, то есть, это же не все мои собственные, но так или иначе участвовал или открывал, или переоткрывал. Я вот на сегодняшний момент 44 проекта у меня за душой. Вот, я... Однажды, просто недавно относительно, спрашиваю, почему я вдруг написал свою, ну, так сказать, Lebenslauf, как это называется, автобиографию такую вот, ну, типа, говоря, список
достижений. Резюме, Curriculum vitae.
И представь себе, я обнаружил, что такой список, что ой-ой-ой.
Вот. Да. Ну, многие проекты, я думаю, знакомы довольно большому количеству людей. Эй, может, для меня в первую очередь это московский этап Докамида, юность, деликатесен, который, кстати говоря, если не эмигрировал, то, во всяком случае, филиал вроде бы существует уже и в Австрии, да, насколько я понимаю?
Ну, мы приоткрыли его, сейчас он приморожен. Как бы там еще оказалось не так просто, на самом деле. В общем, это была такая история, которую пытались открыться что-то, по-моему, с 18-го года. Ну, в общем, это все непросто. Вот. В целом, как бы, наверное, деликатесы на юность, да, это мои такие альма-матер, но у меня было существенное количество проектов там, в Украине, в Казахстане.
Ты же тогда кофе занимался очень активно, насколько я понимаю, кофейня.
То, что, я сам-то не занимался. Мне было интересно сделать так, чтобы кофе в ресторане был, скажем, имел смысл. Потому что на тот момент, когда там, в начале 10-х годов, хороший кофе в ресторане был скорее редкостью, точнее, был практически исключительно явлением, потому что, грубо говоря, заработать на нем было невозможно, на хорошем кофе, и приходилось приобретать какие-то готовые решения поставщиков. Ну, в итоге мне стало любопытно, когда я познакомился с там своими первыми кофейными друзьями, когда выяснил, что моя жена — это кофейный эксперт высочайшего класса. Мне стало реально очень любопытно, как можно сделать так, чтобы сделать первое кофе, соединить с едой так, чтобы это не было, убытком, да, чтобы это имело смысл. Ну и, в общем, я до сих пор приближаюсь к какому-то оптимальному решению такой проблемы, потому что это пока режим непросто.
А кофе это проблема для ресторана вообще, да?
Конечно. Потому что, ну, допустим, сколько может кофе выпить люди в ресторане? 20 чашек в день, допустим. Вот, 30. Вот. И это очень мало на самом деле с точки зрения денег. Поэтому это не позволяет купить оборудование, которое стоит 10 тысяч евро. Вот. То есть машина стоит огромных денег, молоко, то есть все, то есть вода. И ты вдруг понимаешь, что ты в ложь деньги, и они никогда не вернутся. Вот. И это поэтому либо это имиджевая вещь, либо потом как-то хитрить. Вот. Соответственно, пока я занимаюсь, я занимаюсь тем, чтобы найти правильное решение. Вот. Хотя, конечно, по умолчанию, когда я думаю о ресторане, о кофе я все же думаю в последнюю очередь, а в первую очередь я думаю, что там будут наливать. В хорошем смысле слова.
Вань, ты, в частности, в книжках своих, помимо того, что раскрывал разные тайны, связанные просто с едой, приготовлением и пищей, писал о том, как открыть, например, ресторан с нуля. Что-нибудь изменилось в твоих рекомендациях за это время? Есть ли разница между тем, как открывать ресторан в России и как работать ресторатором за границей?
Принципиальная вообще разница. Во всяком случае, так, по сравнению с тем, как это было, когда я имел отношение к ресторану в России, и с тем, как это устроено здесь сейчас, в Европе сейчас, эта разница просто феноменальная. То есть это просто два разных подхода. И самый главный подход заключается в том, что, точнее, самая главная разница заключается в том, что здесь никогда нельзя рассчитывать на некий такой импульсный ажиотажный спрос. Открываешь ресторан и ждешь. И сидишь, и делаешь для этого какие-то долгие-долгие шаги. То есть сегодня буквально обсуждал с людьми, которые пытаются открыть ресторан, думают открыть ресторан в Испании. И я примерно так это сформулировал, что вот это ожидание, когда ты открыл ресторан, должен ждать иногда 9 месяцев, иногда полгода, иногда полтора года. То есть никто не знает, сколько. То есть по умолчанию, если ты открываешь ресторан, ты делаешь вкусную еду. Ну, как бы это разумно, да? Это само собой разумеется. Ну, предположим, что ты не дурак и сделал нормальную концепцию, красивую историю, и правильно не рассказываешь. Все это должно, ну, сложиться в рецепт как бы адекватного какого-то места с хорошим настроением, вкусом. И то, что ты должен подождать, пока тебя признают, пока к тебе придут люди, и начнут к тебе постоянно ходить, ценить твою еду и твои напитки, это, ну, такая плата за то, что ты укореняешься, да, то есть это плата за то, что ты чужак. А здесь, в Европе, люди смотрят на тебя так очень, через очень крупную лупу, очень сильно изучают, кто ты такой, откуда ты взялся, где деньги взял. Вот. Там русский след — это 100% токсичная, как бы, так сказать, история. Ты говоришь, откуда, ну, кто ты по паспорту, тут же немедленно тебя начинают изучать, и это абсолютно понятно, это нормально. И в этой ситуации надо просто уметь ждать и набраться для этого сил, денег, так сказать, крепости, и вот что-то, скажем так, расти. Расти спокойно, медленно, как какой-то грипп.
А насколько влияет экзотика? Да? Ну, то есть тогда, когда появляется явный национальный колорит, будь то грузинский ресторан, русский ресторан и прочее, или это уже не важно, не особенно важно?
Я думаю, что на самом деле это может сказать как в одну сторону, так и в другую, как и привлечь людей, так и отпугнуть, потому что, ну, где находится, грубо говоря, середина. То есть я совершенно не уверен, что там, допустим, немцам, у немцев есть хоть какое-либо понимание, что такое грузинская еда. Честно говоря, у меня есть подозрение, что скорее его нет вообще никакого. Вот, не все ее прелести, она, ну, как бы, в самом веке, она так, что называется, издалека, да? И те диаспоры, которые есть и давно присутствуют на рынке, они, ну, как бы, у них есть яркое, четкое оформленное предложение. Там вьетнамское, китайское, индийское, турецкое. Нет необходимости работать с аудиторией, с тем, чтобы донести, кто они такие. А, скажем так, если мы говорим, там, допустим, об украинской еде, о русской еде, чтобы это ни значило, о грузинской еде, мы должны очень много рассказать. Мы должны очень людям объяснить серьезно. Потому что есть, конечно, какие-то грузинские рестораны, есть какие-то, ну, там, можно найти борщ, наверное, в Берлине.
Но а в Гамбурге? Совершенно...
Не уверен. Ну, что-то есть, но как бы не вызывает желания идти. То есть, так, допустим, что хорошего уровня нет такого, чтобы звенело. Вот. Ну, в общем-то, на самом деле, я и сам-то не очень хожу по ресторанам. Я за времена корона отвык и разучился ходить в ресторан. Вот. Гамбург вообще очень, наверное, очень консервативный город, в этом смысле. Хотя есть свои собственные меньшинства, есть какие-то интересные национальные места. Я тут развернул западноафриканские ресторанчики, там типа Гана и Нигерия, примерно туда. Их там очень интересная еда, там такая супер необычная, вообще очень колоритные такие, такие дайв, такие точки, то есть народ туда сползается, очень чудно. Но в целом, я думаю, что мы со своим, как бы, то есть со своим этническим каким-то продуктом будем смотреться здесь, в общем-то, так немножко странно. Я думаю, мне нет побуждения. То есть, помимо всего прочего, у меня нет побуждения готовить какую-то этническую еду, честно говоря, у меня лично. Вот, я как бы стараюсь, наоборот, как-то от этого отделиться.
Вань, ведь на самом деле эти проекты, ну, опять-таки те, которые я знаю, будь то Тапа-де-Камида, Юность или Деликатесен, помимо всего прочего, отличались еще, ну, можно сказать, идеологической концепцией. Да, это рестораны, которые приближались к клубу, которые собирали, ну, какую-то отдельную аудиторию. Иногда эта концепция была просто ярко выражена, как в «Юности», где вот принципиальный отказ от телевизора, да, просто был вынесен на первый план. Вот. А, который на самом деле действительно много значит, да, когда ты приходишь...
В общем, этот телевизор...
Да, да, да.
Этот телевизор я забрал домой, и да, он висел у меня дома.
Насколько это важно, вот это, если угодно, клубная часть, работа с определенной аудиторией, насколько это работает за границей?
Вот, вот это суть. Если ты находишься на территории, где ты живешь, активно работаешь годами или там десятилетиями, у тебя есть некая там история взаимоотношений с публикой, есть какой-то авторитет, есть, условно говоря, ну, внимание, кто ты такой, а если аудитория твоя, собственно, есть друзья, товарищи, враги и прочее, то тебе относительно несложно с ним, ну, общаться, несложно доносить свою точку зрения. Когда ты здесь новичок, когда ты никто, когда твоего имени нет, когда ты откуда ни возьмись появился, это совсем другое. И поэтому, собственно говоря, у многих людей возникает соблазн общаться с, ну, с диаспорой, условно говоря, да, со своими. И в этом есть очень серьезный такой подвох, потому что диаспора — это мало, недостаточно, и это, в общем, известного рода такой взгляд назад, потому что ты уже здесь, и ты тебе должен здесь оперировать с этими людьми, на этом рынке существовать, с этими условиями, поэтому как бы надо ориентироваться все же на людей, которые здесь постоянно живут и работают. И они должны вот, ну, как бы тебе платить деньги, и ты должен им, да, на них ориентироваться, с ними общаться. А это целый, вообще целая история, это целый отдельный мир, отдельный путь надо пройти. Вот это вот занимает надо годы для того, чтобы пробиться в такой вот чужой рынок, в какую-то компанию попасть.
Ты говорил, что приходится много объяснять, ну, для того, открывая новое дело, да, и оказываясь в новом месте, приходится, и в частности, знакомясь с какой-то кухней, приходится вести такую активную пропагандистскую, если угодно, деятельность. Ну, я знаю, что ты, на самом деле, уже давным-давно выступаешь с лекциями, да, и тебе это нравится, и вообще заявляешь, что чуть ли не с детского возраста начался твой путь просветить, так скажем, да, вот хочется спросить, какие вопросы тебе чаще всего задают? Ведь вряд ли тебя спрашивают, как жарить глазунью или стоит ли мыть икру. Это скорее то, что ты подкидываешь своей аудитории. А вот применительно к еде, о чем чаще всего спрашивают? Если,
ты имеешь в виду посетители?
Да.
Это самые дикие бывают вопросы. На самом деле, это, вот, мне напоминает это вот, Довлатовский вот этот заповедник, там, типа, скажите, а это дали? Ну, дали, да. То есть вот это люди задают вопросы, там, типа, а вы готовите картофель? Я говорю, да. Это картофель? Я говорю, да, это картофель. Ага. Придем, на тарелке стоит картофель. Вот. То есть вот на этом уровне. То есть люди задают самые странные вопросы, ну, то есть на уровне того, что, мол, почему у вас такой беспорядок на тарелке? Например, типа ты говоришь, ну, если нет, беспорядок. Ну, неаккуратно лежит. Хотелось бы так, чтобы было вообще как-то поаккуратнее. Ты такой говоришь, ну, знаете, нам кажется, что это, ну, приемлемо. Непонятно, да. Вот, или, например, типа скажите, а вот это здесь, например, есть там такой-то ингредиент? Там, например, говоришь, нет, здесь такого ингредиента нет. Я бы вам советовал. То есть я, в принципе, могу, наверное, рассказать все о том, что мы готовим, но реально люди задают вопросы скорее для какого-то, как повод для беседы. Вряд ли их интересует эта еда вот, с точки зрения какой-то аналитической. Как правило, это в основном повод для беседы и повод для донесения своей точки зрения о ней. Угу. Вот так. Поэтому, ну, я готов это слушать. У меня в целом как бы большой опыт выслушивания там, каких-то советов, реакций гостей на ту или иную еду. И у меня было буквально пару случаев, когда наши беседы заканчивались тем, ну, как бы заканчивались неуспешно. Один раз у меня был достаточно фатальный случай, когда пришли люди, заказали, шестером заказали все меню, все съели, тарелки были чистые, я их видел. Вот. Потом они позвали официантку и говорят, типа, мол, скажите на кухне, что еда вообще очень невкусная, плохая еда, очень невкусная. Я такой, типа, чего, выбегаю, говорю, что такое за дела, что за... Говорит, типа, мы тут вас были один раз, когда-то давно, у себя попробовали, и это прям вообще невкусно. Я говорю, ну вы же все съели. Говорит, мы были голодные. И знаете что, давайте так, чтобы с вами больше друг друга не разочаровывать, вы к нам сюда больше не приходите, потому что просто реально, то есть я, мне как бы больно это слышать. Вам, типа, есть такую вкусную еду, зачем? Ну, там выход как бы, да, и надо больше. Вот. На следующий день во всех, где могли там отзывы оставить, написали, что подошел то ли менеджер, то ли охранник и показал нам на дверь. В общем, это было... Я постарался это сделать вежливо, но я понимал, что как бы это тупиковая история. Вот. При том, что во всех прочих случаях я принимаю сторону гостей, если вдруг я какие-то слушаю там неприятности или там людям что-то не понравилось, что-то не так, что-то у них... Я всегда готов сказать, да, наш косяк, очень жаль, что вам не понравилось. В следующий раз, возможно, вы поедите другую еду, и она будет там у вас оставить другие впечатления. Потому что я понимаю, что как бы я не могу гореть всем, но при этом я не претендую на то, что моя еда там безупречна. Вот. Но просто это был такой достаточно вопиющий случай. В целом, обычно, да, обычно вопросы скорее повод для беседы и рассказа о своем предыдущем опыте.
Ну, я-то имел в виду вопросы на лекциях, когда ты встречаешься уже на заинтересованной аудитории. Спрашивают у тебя, вот как что-то приготовить и прочее, да?
Ну, конечно. То есть, самый распространенный вопрос — это как вот приготовить там что-то, то-то или это. Там, а вот, ну, то есть, натурально совершенно бывают дикие истории. То есть, ты знаешь, тебе задают вопрос, который, ну, достоин там книги, да, там, как приготовить хороший стейк. Ты такой, ребята, то есть, да, с чего начать? Как бы начнем с того, как скотинка гуляет там на траве, вот, или там с какого места. И это, конечно, это... Ну, в рамках такого ответа не подходит, потому что я отдельную лекцию рассказываю о том, как, на каком дереве растет мясо, и это целый большой, там, можно сказать, целый учебный курс. Ну да, вот, ну, история, как приготовить то или это, в общем-то, совершенно неинтересно. У меня бывали вопросы, например, там, общего характера, там, как управлять кухней, как, вот, например, готовить фристайл. Вот очень хорошая история. Вот я пришел домой, у меня там лежат продукты там, X, Y, Z, что мне с ними сделать? То есть, какой, есть ли общий подход? Да, есть общий подход, конечно, да, там есть такие какие-то алгоритмы, которыми ты пользуешься, когда строишь то или иное блюдо. Да, это все, в общем-то, то есть, на все это есть ответы. Я честно помню, что был очень какой-то, видимо, я принимал записочки на какой-то лекции, был во Львове, и, значит, прислали бумажечку чуть-чуть. Не первый, я разговаривал, там написано. Я забыто, чтобы все было добро. Я такой, типа, черт. Я говорю, работайте все добро, и все будут добро.
Ну, хорошо. А, ну, например, спрашивают, вредно ли пальмовое масло?
Спрашивают и про вредное ли пальмовое масло, вредно ли сливочное масло. А почему вы жарите, почему вы предлагаете жарить картошку фри на говяжьем жире? Вот, конечно, я очень рад поговорить о том, что вредно, что полезно, потому что, на самом деле, я вам рассказываю то, что, ребят, так и так, вредно. Есть там яды, гвозди и камни. Вот, это как бы несъедобные вещи или ядовитые, они очень вредны. А еда, пищевые продукты, они вредны, просто мы их должны дозировать, мы должны их как-то есть в определенном там каком-то балансе с другими продуктами, тогда наша диета будет, в общем-то, относительно безопасна. Вот, потому что, вообще говоря, моя бабушка говорила, что все полезно, что в рот полезно. Вот. Это важно. Поэтому что мы... Ну, приходится рассказывать. Это моя любимая тема. Вредности. Это такой триггер для меня, на самом деле. Говорит, о, это вредная еда. Если есть то это... Это, если есть только одно, то будет вредные яблоки, и апельсины, и селедка, и все что угодно. Если мы едим апельсины с селедкой, то вполне ничего.
Так пальмовое масло вредно или нет?
Слушай, пальмовое масло... Ну, в моем представлении пальмовое масло не вредно. В моем представлении пальмовое масло — это нормальный, совершенно удивительный пищевой продукт, который позволяет нам всем, скажем так, иметь существенную гибкость в приготовлении разных продуктов. У меня есть несколько рецептов с пальмовым маслом, которых я специальным образом подготовил, чтобы люди, ну, привыкали к его вкусу и там, как учились им пользоваться. Другое дело, что если с помощью пальмового масла фальсифицируют или там модифицируют продукты, это должно быть известно. То есть прозрачность происхождения должна быть однозначно. Если сыр содержит пальмовое масло, то напишите сыр с пальмовым маслом. Ну и продавайте его. Вот. То есть, ну, почему бы нет? Я как бы спокойно, я понимаю, что это может быть, и я приму решение, покупать это или не покупать. То есть я могу себе позволить купить обычный сыр. Ну что, в чем дело?
Насколько тебе помогает твое знание химии? И ты чувствуешь вот разницу? И насколько вообще современные кулинары, повары имеют представление о химии?
Ну, представление о химии, к сожалению, мало кто имеет в целом. Это дисциплина, которая очень в школе и очень плохо преподается. Она передается абсолютно неприкладным образом. Она, как бы, преподаватели делают все, чтобы химию возненавидели. Вот. И, честно говоря, мне это всегда было загадкой. Я очень мало, мало кого слышал, типа, о, химия, вот так любил делать там в школе химию. Я думаю, что химия всем помогла бы очень сильно. Всем, кто вообще, всему человечеству знание любых естественных наук, вообще в целом хорошее образование и эрудиция, да, очень сильно людям помогает. Просто когда ты ходишь не вот так в шорох, да, а вот так. Ты видишь мир существенно круче. Это же классно, когда ты ходишь по, там, не знаю, по улице, по миру, там, по лесу, дома, и знаешь, из чего это устроено. Примерно такое. А это, почему? Тебе это нормально. Это как бы с открытыми глазами. Вот эта химия, она в том числе дает такую вот... даже на самом простом, таком популярном уровне она дает тебе понимание о том, как устроен мир, в котором ты живешь. И вот я учу людей, когда у меня... Я не учу людей, там, условно говоря, нарезать лук или, не знаю, жарить курицу. То есть это само собой разумеется, потому что это исходит из изначальной задачи. А изначальная задача — это то, как устроено все, да? Как стали делать, почему так, какого цвета, почему молоко белое, да? То есть такое прикладное естествознание. И я никогда не выхожу за рамки школьной программы, на самом деле. Просто это все собрать вместе, как бы себе сказать, и пошутить об этом хорошо. И какие-то литературные примеры к этому хорошо приляпываются как-то. И в целом это чудесное развлечение об этом разговаривать. И вдруг внезапно выясняется, что человек от этого чуть-чуть возникает как картина мира. И если он усваивает эту вот картину, если усваивает структуру, как бы, так сказать, продукта, понимание этого продукта у него возникает. Ему дальше не надо учить готовить, он дальше само собой возникает. То есть кулинарная стратегия следует само собой автоматически из знания о продукте. Вот. Это очень помогает.
Чуть-чуть опять мне хочется назад вернуться. Ну, действительно такое впечатление, что уж по крайней мере 10-е годы были таким кулинарным взрывом и бумом в России. И можно вспомнить, ну, самые разные даже издания, вроде афиши «Еда», например, которая стала чтением даже для тех, кто так не был непосредственно связан с кулинарией и прочее, прочее. И хотел бы я, конечно, вспомнить Алексея Зимина. Ровно месяц прошел с тех пор, как умер Алексей Зимин. Можешь ли о нем несколько слов сказать? Я знаю, что вы просто вместе примерно в одно и то же время начинали и вместе работали.
Да, но нам как бы так получилось, что мы всегда одновременно как-то начали свои истории, и мы одновременно, видимо, почуяли это вот это пространство, может быть, интуитивно, может быть, как-то какие-то были мысли, сейчас трудно вспомнить, но мы начали в один момент, и он не был шеф-поваром, и я тогда не был шеф-поваром, и мы как бы оба шли по этим, скажем, по этим дорожкам, просто немножко в разные, скажем так, в разном преломлении. Мне интересовала, так сказать, вещественная часть, это какая-то. Все, мне кажется, помимо того, что он хорошо готовил, его интересовала очень сильно эмоциональная составляющая, какая-то литературная составляющая этого всего. И, конечно, это такой был человек-гора, Я сейчас уже, ну, много, как ты сказали, уже много подумали, и я понимаю, насколько много он для людей сделал, для их голов, там, для их ощущений, для их, не знаю, там, ну, совершенно потрясающие какие-то воспоминания публикует множество людей, о которых, честно говоря, я даже не думал. Ну, как-то мне не было с ними такой связи. Я по-прежнему продолжаю читать эти отзывы, и я понимаю, что мы, конечно, потеряли большую душу такую, да, и это очень, очень жаль. В известном смысле я ощущаю как бы с ним какое-то контекстное родство, я бы сказал так. Мы достаточно разные, хотя был момент, когда нас путали в кинотеатре. Я был побольше бородой. Был момент, когда что-то такое. Хотя, и что ж можно сказать, я ездил на похороны его в Белград. Я встретил там людей, которых не видел. Некоторых из них не видел 30 лет. Вот. И даже не думал, что когда-нибудь еще встречу. Вот. Это было удивительное ощущение, сколько разных людей с разных концов мира, из разных жизней Леха собрал как бы вот на такой вечеринке. Его памяти. Это было очень сильное впечатление, очень эмоциональное. И я, конечно, понимаю, что то, что он владел словом, то, что он владел текстом и играл в этой буквы вообще просто фантастически. Мне даже иногда это так как-то даже, что ли, не знаю, раздражало, что ли. Потому что я понимал, что вот это вот его такое многословное, такое изобилие словесное, оно мне казалось, что я никогда его через него не пробьюсь, давай, скорее. Я читал, говорю, скорее, дальше про себя. Я читал, такой, о, класс. И, ну, это каждая статейка, в общем, своего рода произведение. Я перечитал сейчас многое там в «Коммерсанте», «Ведомостях», каких-то архивных заметок его. Это, конечно, фантастический архив. Вот, и мне, конечно, будет не хватать его. Именно ощущение того, что он есть. Вот этого ощущения, как бы, хотя, ну, на самом деле, он был один из первых людей, который там позвонил, когда мы переехали в Берлин, типа, со словами, мол, ты врубаешь, да, что у нас больше нет Родины. Я говорю, да, понимаю. Было такое ощущение, что вот человек там через пролив он тебе руку подал. Ну, да. Ну, в общем, да, я же очень как-то ощущение до сих пор, вот это ощущение непонятно случившегося такой несправедливости меня не оставляет, честно говоря.
Вань, «Англоманию» прочел? Нет, не читал?
Нет, еще. «Англоманию» лежит, буду, надо в покое, хочу посидеть.
Угу. А ты же на самом деле еще и читатель, и говоришь об этом. Из книжек, которые ты в этом году прочел, какие много ли ты сейчас читаешь, нет?
Знаешь, я сейчас мало читаю, я сейчас так прилично так слушаю, но я сейчас читаю мало, у меня нет ни одной бумажной книжки. Угу. Мы переезжали, у нас не было, все мои книжки, они остались, там часть осталась в Украине, часть мы где-то в Москве, и, в общем-то, уже невозобновимо. Они там где-то были на даче у родителей, в общем, все, где-то там. У меня огромная библиотека была, в общем-то, книжек там «Деликатесом» тоже, как-то их тоже непонятно переводить, они как бесконечный вес содержат в себе. И вот это ощущение отсутствия бумажных книжек, которые привычные, которые ты можешь взять, знаешь, там с полки почитать ее третий-четвертый раз, mm-hmm. оно немножко так как бы обескураживает, честно говоря. То есть у меня несколько книжек там на английском языке, ну, я что-то там, грубо говоря, читаю онлайн, конечно. Вот, но ничего значительного на самом деле. Я в основном читаю специфическую литературу, специализированную, скажем так, литературу, либо научные статьи. Прямо вот могу сейчас даже открыть, посмотреть. Ну да, понятно, вот у меня сейчас одна из последних открытых, это «Единица условности Зимина», прям открытая книжка. И потом я перечитал весь архив журнала «Гастрономика», например, за все годы, которые были. То есть я его пролистал. И весь прочитать его невозможно. Я прочитал там интересующие меня какие-то истории. Угу. Вот, потом читал... Сейчас я могу даже сказать, что еще мне такие вопросы задаете. А, да, я прочитал интереснейшую переписку Эрве Тис и Пьер Гарнье. Это, ну, Пьер Гарнье — это известный французский шеф, величайший, один из величайших представителей современной такой кулинарии, современной кухни, ресторанной. И Эрве Тис — человек, который придумал такой термин, который, в общем-то, сейчас уже немножко замылился, молекулярная гастрономия. Человек, ну, химик, и он писал, они друг другу писали о том, как с помощью каких-то лабораторных приемов или некоторых химических аппаратов или препаратов можно изменить вид и суть современной еды. Эта книжка уже прилично лет, и она вот сейчас вот ретроспективно воспринимается чудесно, потому что...
Ну и мода на молекулярную кухню прошла, по-моему.
Дело в том, что она трансформировалась из цирка, она превратилась просто в обычный рабочий инструмент. Вот, и это на самом деле прям классное, как бы, сейчас чтение, потому что ты понимаешь, насколько это вот тогда, эти годы назад, там сколько лет, 20-30 назад, это было заложено современное, просто грубый переход в новое качество современной еды. Потом я прочитал книжку «Человек, который съел все по второму разу». Mm-hmm. Вот. Для меня она сейчас важна, потому что я взялся писать книжку новую. Даже две, одну или две даже. Я так могу понять, это будет одна или две книжки.
Угу. Угу. Ой, об этом поговорим буквально через некоторое время. Я хотел тебе вот какой задать вопрос. Есть ли у тебя любимые авторы вот в этой кулинарной области? Ну, я знаю, например, что своего рода бум был, если он не прошел, книжек, и не только книжек, но книжек в частности, которые написал Джейми Оливер. Он был едва ли таким... Есть ли у тебя вот какие-то предпочтения?
Не, Джейми Оливер мне нравилось вот тогда, вот когда это было по телевизору, мне нравилось эти шоу. Это было мило, молодой, симпатичный чувак, размашисто машет ножом, там что-то делает, так все это было легко. Mm-hmm. Это было просто, ну, такое, как бы... шоу такое... мере каких-то там легких решений. Это очень прикольно. Ну, на самом деле, могу сказать, что я хотя бы одну из этих книжек читал его. И нет необходимости, просто такие книжки рецептов. В общем, понятно, о чем они. Мне очень нравится, Майкл Поллан. При всем, что его некоторые там штуки, мне кажется, там спорными или, может быть, устаревшими. Человек, который написал книжку «Дилемма Омнивора», «Омнивор Зелена». Вот. Мне очень нравится писатель Пол Гринберг. Я прямо мечтал с ним познакомиться. Пол Гринберг, который написал, в частности, книжку «Четыре рыбы. История лосось, тунец, треска и сибас». Да? Четыре рыбы, которые оказали существенное влияние там, на современный рынок продуктовый, на современную, так сказать, кулинарию в том числе, и они сыграли какую-то существенную роль в развитии, так сказать, темы и взаимодействии с человеком. Очень их было важно. И книжка такая очень практически детективная, очень классная.
Ой, я тебе в конце уже нашей программы покажу тоже книжку, чтобы ты ее запомнил. У меня есть чудесная книга, ты мне рыбами просто напомнил. Да, ну, хорошо.
Потом есть такой интересный тип, такой Би Уилсон. У него есть книжка «Consider the Fork» и книжка «First Bite». Тоже, в общем, любопытное чтение, между делом так к нему обращаться. Ну, такие истории больше... скорее об истории еды, о подходах, о каких-то явлениях, связанных с человеческой жизнью, связанных с едой. Вот. Что потом... Ну, я читаю там еще такие сборнички, которые называются такие альманахи «The Best American Food Writing» разных годов. Причем современные, я даже там, как-то сейчас, по-моему, у меня последний, по-моему, где-то года 18-го, и это речь идет не о том, как ты там смотришь, какие там современные рестораны, условно говоря, ну нафиг, это, а именно то, как люди высказываются о еде. И я понимаю, что на самом деле русскоязычная традиция, ну, там она близко к тому, что отсутствует. Ну, буквально там 3-4 человека, которые в состоянии говорить о еде так, что, ну, заслушаешься, да? Mm-hmm. Может быть, даже не 3-4, а может быть 1-2. Вот, и, конечно, я бы хотел, мечтал бы овладеть темой и слогом так, чтобы высказываться с такой же степенью как бы компактности смысла и при этом, ну, ёмким таким каким-то классным слогом. Я, к сожалению, не чувствую себя настолько как бы развитым в этом смысле, но, блин, это офигенные... Это просто тексты высочайшего класса, просто высочайшего. То есть и журналистские, и профессиональные, очень одновременно очень хорошие. Вот это примерно то, что у меня там открыто сейчас просто в читательном программе.
Круто. А, слушай, Вань, 10 лет прошло, ну, уже с тех пор, как появилась, вышла в свет твоя первая книжка, да? Съедобная, съедобная. И, ну, с тех пор уже было и под фартуком, и последние на сегодняшний день «Жареные факты», насколько я понимаю, да?
Да, она шла в печать буквально вот...
Накануне войны, я так понимаю.
То есть за день-два, по-моему, в таком духе, то есть мы ее сдали, вот. И уже там первые дни войны, какие-то, я помню, какие-то отправлялись последние, какие-то супер, какие-то последние правки.
У меня в связи с этим два вопроса. Ведь ты одно время был связан с издательским бизнесом, да, и помимо того, что вот я говорил об увлечении химией, ты же еще и фотограф, и, в общем, дизайном занимался, да. Не было у тебя мыслей специфическое издательство какое-то сейчас делать или нет? Или задумываешь, что это маленький рынок совсем?
Это прям, знаешь, я об этом мечтал, ну, типа, год с 11-го, наверное. И мы много раз к этому, несколько раз к этому подходили, придумывали. И начать с какой-то книжки, начать с какого-то издания, начать какой-то альманах. Мы в итоге придумали, что у нас сделать альманах. С неким, каким-то условным названием. Не знаю, не важно. Вот. Сделать альманах литературно-художественный, который будет связан с темой еды. И будет это не периодика будет, а некий, так скажем, художественный жест. Типа, будьте любезны. Вот, красиво, да? И в режиме художественного жеста это было бы хорошее, могло бы быть хорошее начало. Мы очень много раз об этом говорили, потом просто наша банда стала как бы чуть расползаться, да, то есть у всех там людей, которым я общался с партнерами, естественным образом мы начали расползаться. Потом как бы начался 14-й год, и я начал отъезжать в Украину. И, в общем, в итоге эта ситуация так и не была реализована. Ну, плюс к тому же, все-таки, конечно, печатное издание, оно, ну, требует довольно-таки хороших финансов в том, чтобы это сделать не колхозно, а чтобы это сделать, ну, хорошо. То есть нужны какие-то, понятно, спонсорские какие-то бюджеты. И, ну, в общем, в итоге мы проболтали эту тему. Не сделали, о чем я жалею. А сейчас я полагаю, что... То есть... Специфическое, тематическое издательство, совершенно точно. Я думаю, что как бы это, ну, нам нет для этого пространства, просто на нас аудитория схлопнулась многократно. В целом, как бы то, что вообще, в принципе, выходят книжки сейчас в Европе на русском языке, это большое дело. Я очень долго думал вообще, как мне быть с книжками, вообще, как вообще быть с этим вот издательской историей. Советовался с умными людьми, я понимаю, что там, допустим, у меня огромное количество читателей в Украине, и они до сих пор покупают на книжки. Но я понимаю, что как пространство для реализации книги — это, ну, территория закрыта навсегда. Именно книги на русском языке. Люди отдельно будут покупать, как бы продавать это на территории системно невозможно. Потом как бы издавать книгу в России я как бы не могу и не буду. Естественно, издавать книгу в Европе на русском языке — это такой большой риск. То есть надо иметь партнерство с каким-то серьезным издательством, который может тебя поддержать и знает, как это все делать, продавать. Вот. Поэтому, как бы, я, честно говоря, я всерьез думал, что, может быть, имеет смысл книжку сразу на английском языке писать или там на это русский переводить сразу, то есть издавать ее на других рынках. Но я понимаю, что моя идентичность, она все-таки русскоязычная. Я понимаю, что мне сначала надо писать по-русски. Я все равно ее напишу по-русски. И все равно потом ее придется переводить. Поэтому если я напишу по-русски, то почему бы ее не попробовать издать сначала по-русски? Вот. Поэтому я полагаю, что вот это сейчас узкая тема, а также, вообще говоря, конечно, повестка актуальная таковы, что для полноценного, даже не полноценного, даже поп-ап издательского проекта ОЕД, наверное, сейчас времени не пришло. Точнее, оно уже ушло и еще не пришло.
Ты говорил, что пишешь новую книгу, или, может быть, даже две. Что это такое будет? Скажи мне, пожалуйста.
Я не знаю, можно нельзя как бы говорить, но, в общем, смысл такой, что... Ладно, я, в конце концов. У меня есть такой телеграм-канальчик, где я там с узкой аудиторией рассказываю историю идеи, которую, значит, никто меня не спрашивал, я тем не менее рассказывал. Называется «Жирные факты». Как это?
По названию
книжки. И мои подписчики помогли мне составить словарь. Я, значит, опять же, несмотря на, так сказать, двигаясь против повестки, я решил сделать словарь на русском языке. Словарь — слово выражение, которое описывает еду. Такой подстрочник для написания идеальных кулинарных текстов. То есть на самом деле нет, конечно, да, потому что это не подстрочником можно назвать то, что слово, но это повод для разговора о тех словах, которые, о тех вот этих там словарных позициях, которые в этом словаре оказались, повод поговорить о смысле слов этих выражений. Mm-hmm. Да, то есть об их кулинарном или там каком-то научном смысле. Вот и получилось там 1200 статей, и сейчас надо это все превратить в книжку. То есть я делаю расшифровки, я придумываю, как бы сейчас как раз как это все будет, потому что хочу ставить туда некие лирические вставки. Вот. Такие не очень, скажем так, фактологического свойства. И я думаю, что из этого может получиться что-то веселое.
Вот. Ну, я так понимаю, что это объемная книжка. Не случайно ты говоришь одна или две, да, я так понимаю.
Ну, потому что у меня вот те вставки, которые я хочу туда вставлять, они в целом, их можно переплести и сдать отдельно.
Ага, я понял. А ты думаешь уже о переводе, да? И я так понимаю, да, что ты уже лекции тоже на английском читаешь, да?
Я могу делать лекции на английском языке. Mm-hmm. Я не могу сейчас пока лекции читать по-немецки, mm-hmm. потому что я по-русски в состоянии объясняться, но мой как бы уровень как бы не позволяет мне чувствовать себя расслабленно. Mm-hmm. Здесь это поспокойно, да. И если необходимость, то я в состоянии. Другое дело, что с переводом, конечно, mm-hmm. у меня был очень интересный опыт с переводом. Я сейчас могу рассказать, мне обратился один из подписчиков. Mm-hmm. Удивительно, совершенно человек интересной судьбы. И мы там общались, и выяснилось, что он профессиональный переводчик. Mm-hmm. И как-то зашла речь о том, что вот он может попробовать помочь мне с переводом. С переводом сейчас пока я как бы отложил, она не получила развития, просто потому что, грубо говоря, издательского направления как бы пока не было задано. Но было любопытно, что он взял одну главу и прислал мне два варианта перевода. Один вариант был, я прочитал первый, и мне прям думаю, ох, вот если бы я мог бы так переводить, я был бы счастлив. Это был просто идеально переведенный текст. Он был просто четко, понятно, просто очень хорошо прям написанный, аккуратный текст. А второй вариант, он был написан, как я говорю. То есть буквально чуть ли не с вот этим, да? То есть он был написан легким разговорным, таким летучим текстом с какими-то шуточками, прибауточками. Даже там были какие-то фишки, которые я там закладывал, да, в качестве какой-то игры слов, они были где-то отражены в каком-то там, грубо говоря, достаточно близком смысле. Я когда прочитал, у меня просто натурально волосы на голове зашевелились, думаю, это же я говорю. Это мой текст, это я так говорю. Только я бы так, только по-английски я говорю, слушайте, расскажите мне, как, что? Он такой говорит, первый текст перевел я. Угу. Вот. И я говорю, супер. А второй текст перевела нейросеть. Я такой, черт, Говорит, мне пришлось, конечно, поработать там с настройками. Он говорит, ну, это типа так, практически без редактирования этот текст. И я такой, оба-на. Это почему? Это было год назад. Это не прямо сейчас. Это было. Я представляю, что, что они могут сделать сейчас эти вот черти в компьютере. И я, конечно, призадумался. Я призадумался. Это, конечно, уровень вот этого понимания текста был феноменальный.
Да. Да, серьезные проблемы, конечно, Вань. А, кстати говоря, я знаю, что тебе тут один заказ поступил. Ты нашел на немецком аналог слова русского рюмочное или нет?
Нашел.
Нашел, да?
И, да.
Ну ладно, хорошо.
У меня есть вариант приличный и неприличный.
Ну, приличный, давай озвучим.
Приличный, я думаю, что это будет называться, то есть это должно называться как Kurzaba. Это Kurza, это, ну, маленький, А неприлично я отложу, потому что вдруг получится так назвать. Потому что я бы очень хотел назвать его неприлично.
Ну, слушай, да, поздравляю. Ну и в связи с этим хотел тебя спросить о твоих проектах. Ты сказал, что какие-то там чуть-чуть приторможены, но тем не менее, вот что удалось сделать уже за последнее время и что делается?
Ну, самое, наверное, было, скажем так, результативное, что... Ну, это то, что я сейчас смог найти в себе силы для писанины снова, вот, для написания, и мне появилась как бы какая-то ясность в голове, и стало понятно, что это реализуемо, потому что до того я как-то болтался в каком-то таком непонимании. Вот. Венский проект пока сейчас приморожен, если его судьба непонятна, а у меня был плодотворный очень проект в Белграде. Я по-прежнему помогаю ребятам, чрезвычайно симпатичным людям, которые сделали кофейню с хорошей едой. И это стало просто каким-то точкой сосредоточения множества очень приятных персонажей там в этом месте. И, в общем, я нисколько не... Вообще, я дико рад, что нас свела такая судьба, и я им помогаю большим удовольствием. И у меня сейчас, на самом деле, несколько, я бы сказал, ну, хорошая горсть маленьких историй, вот, потому что я вдруг внезапно решил попробовать поставить на системную основу такое общение с людьми, и я разговариваю по телефону или встречаюсь очно. В зависимости от задачи я назначаю, сколько это стоит, и просто мы общаемся с людьми, и у меня таким образом образовалось там целый горсть каких-то таких проектов, которые я как бы веду. С кем-то я разговаривал, поговорили, ну, и там типа разошлись, вот, с кем-то мы поговорили и отложили дальнейшее общение на потом, потому что людям нужно собрать свои как бы мысли в кучу, а с кем-то это привело, ну, перешло вот в стадию там, каких-то разработки, и это оказалось очень судоплодотворно и очень меня заводит, потому что это как бы это маленькие задачи, ну, в плане там бюджетов, допустим, но они полноценные, то есть они такие округлые. Ты берешь, придумываешь, обдумываешь, даешь результат, потом и как бы можно переходить к следующей. Вот мне такой режим для меня сейчас важен, и я, честно говоря, пока не понимаю, будет ли у меня прямо сейчас какой-то свой собственный вот такой вот ресторан или там какой-то там, brick and mortar, то, что называется. Я пока как бы я думаю, что в любом случае придется что-то, какой-то момент к этому придем, потому что, ну, вот это укоренение, оно так иначе происходит. Мы отсюда не собираемся никуда уезжать, вот мы как бы собираемся здесь жить, и мы понимаем, что нам нужно прикладывать для этого какие-то большие усилия, чем сейчас. Вот, ну, вот поэтому, да, это укоренение должно произойти, и какой-то проект появится. Ну, сейчас, скажем так, честно говоря, я значительно хуже, чем моя жена, которой надо отдать там еще низкий поклон, как-то воспринял вот этот вот переезд, потому что она пошла на работу и работала, работает каждый день, и независимо, если нет там погоды, ничего. А я позволил себе немножко пострадать, потому что у меня было такое ощущение, что я полностью дисквалифицирован. Вот. Раньше входил в Мусострада как дом родной, сейчас иду как на Голгофу, понимаешь? Я, значит, типа... Почему я написал вот этот вот свой CV, я думаю, вот же интересно же, ну, дайте кому-нибудь почитать. Люди читают, такие понимают, говорят, ну, вот это да, ты помог. Вы там, типа, вы же не ищете работу, говорю, не-не.
А, Ваня, скажи, вот эта география этих маленьких проектов, она как бы сосредоточена только в Германии или нет? Или
это предложение? Нет, слушай, это какая-то суперглобальная история. Это Казахстан, Украина, это Турция, Сербия, Испания, Амстердам, Германия тоже, что еще? И в Америке. Mm-hmm. То есть это много-много разных этих вот контактов, они оказались очень такими диверсифицированными. И на самом деле вот этот разговор онлайн, он зачастую, это человек, который, ну, грубо говоря, мыслящий, да, человек, который деятельный, ему не нужно, не всегда нужно, чтобы из него кто-то все сделал, да, ему достаточно дать какое-то такое прям направление, и вот дальше он там идет, ковыряется сам, и задает вопросы по примере необходимости. Потому что у всех людей есть необходимость открывать ресторан. Некоторым людям нужно, грубо говоря, там, какие-то вопросы с каким-то продуктом, с каким-то конкретным локальным трюком, просто поболтать. Вот у меня тоже есть человек, с которым я тоже иногда позвоню, болтаю. То есть и как бы это тоже нормально. То есть, и, ну, почему нет?
Вань, спасибо тебе огромное за этот разговор. Желаю тебе всяческих успехов. Буду ждать твою книжку. Тем более, что я словари ужасно люблю, а я так понимаю, что это будет такая энциклопедия, словарь настоящий. И думаю, что его всячески украсят твои лирические истории. И, как обещал, в финале мне просто придется сделать одну маленькую операцию. Хотел тебе показать книгу, которая непосредственно связана вот с той темой, в частности, о которой ты говорил. Это книжка о рыбах. Вот она вот так вот, я не знаю, видишь ты или нет. Ну, короче говоря, это рыба...
Сделай покрупнее.
Да, это рыба Германии, да?
Да, блин, офигенная.
И самое главное, что помимо, собственно, рыб, да, которые здесь существуют,
да,
здесь еще есть и, разумеется, и кулинарные рецепты, да, то есть это не просто разговор о рыбах, да, но и, значит, о разных приготовлениях. Вот.
Фантастика. Хочется спросить, где взял?
Подарок, должен тебе сказать, подарок совершенно неожиданно пришедший, да, Das große Buch von Fisch, да, ну, я думаю, что ты легко найдешь, видишь, таким прекрасным разворотом. Да,
вот.
Для будущих твоих издательских проектов, я думаю, что, в общем, имей в виду эту книгу. Спасибо, Вань, и надеюсь, до всяких встреч. Вот.
Слушай, я страшно рад, спасибо большое, пока-пока.
Пока.